Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Когда истощатся запасы нефти и газа? И подготовка к школе. И мода на раннее развитие детей. Нефть – это кровь современной цивилизации. По нынешним ценам, так кровь почти в прямом смысле. Мы уже рассказывали о том, как по современным научным представлениям она образуется в земной коре. Однако от образования до формирования месторождений нефть проходит большой путь, причем путь буквальный, географический. Как нефть и газ мигрируют и накапливаются в земной коре? Каковы их мировые и российские запасы? Грозит ли нам исчерпание углеводородного сырья? Обо всем этом рассказывает профессор геологического факультета Московского государственного университета, доктор геолого-минералогических наук Ольга Баженова. С ней беседует Александр Сергеев.
Ольга Константиновна, нефть формируется, когда осадочные породы опустились достаточно глубоко в землю и под действием земного тепла начали преобразовываться химически. Месторождение там образуется?
Нет, месторождение – это не совсем точное выражение. Оно не является местом рождения нефти. Поэтому, например, некоторые этот термин для нефти не употребляют, а говорят «место скопления». Месторождение состоит обычно из нескольких залежей. Скопление нефти или газа, то есть углеводородов или флюидов в ловушке. После того, как нефть родилась в нефтематеринской породе, она при определенных условиях уходит, она эмигрирует в так называемый коллектор. Это порода, которая может содержать флюид, и отдавать его в процессе разработки.
Но главное, чтобы там были поры, да?
То есть нефть находится в порах, в пустотах. И поэтому основные коллекторы – это пески, песчаники или известняки, которые тоже имеют поры, за счет окаменевших организмов, трещин, каверн выщелачивания.
То есть внутри такой, в общем-то, твердой породы, тем не менее, течет нефть по каким-то там
она
узеньким
проходам. Между пор по трещинам. Поэтому очень важно, чтобы поры были сообщающиеся. Вот это свойство пород называется проницаемость. Вот это, пожалуй, более важное свойство. Потому что нефть и вообще и газ, любой флюид, в том числе и вода, должен пройти определенный путь по этому коллектору.
А кто же его по этому пути направляет? За счет чего нефть куда-то конкретно течет?
Во-первых, нефть легче воды, и поэтому просто по закону Архимеда происходит всплывание нефти в воде. Ведь у нас все пористые породы в земной коре наполнены водой. Залежи нефти представляют собой капли в океане воды.
То есть это, если зрительно себе представить, стоят артезианские воды, да, вот глубинные водяные горизонты, а на них сверху натекает нефть.
Не сверху, скорее снизу.
Снизу потекает. И потом такими пузырями всплывает.
И каплями вверху всплывает. Потом эти капли соединяются, образуют струи. А поскольку четких горизонтальных поверхностей в земле нет, то есть какой-то наклон слоев. И вверх по наклону пласта происходит всплывание, происходит перемещение этих капель и струй нефти.
То есть, если дождь на земле, выпавший на горы, начинает стекать, формировать ручьи, потом реки, значит, истекает вниз вода, то нефть стекает снизу вверх на такие же горы, находящиеся под землей, да, выложенные вот непроницаемыми слоями, глинами там.
То есть, вот эти проницаемые слои, коллекторы, должны быть обязательно ограничены непроницаемыми породами, чтобы миграция, перемещение не шло строго вверх и не рассеивалось, а перемещение шло именно по одному пласту.
И докуда же оно будет идти?
До того места, где есть условия для улавливания. То есть это может быть перегиб пласта. А чаще всего это так называемая антиклинальная складка.
Такой выпуклость вверх такого слоя, да?
Да, выпуклый изгиб пласта. И там в верхней части собирается нефть. Если эта нефть содержит растворенный газ, то он может выделиться в так называемую газовую шапку. И, конечно, нефть подстилается водой. Вода везде присутствует.
А как часто встречаются такие хорошие условия, что нефть собирается в одной точке такой вот?
Ну, вот эти так называемые ловушки, они присутствуют в осадочных породах практически везде. Другое дело, что должно сочетаться, чтобы были хорошие коллекторские свойства, хорошие условия сохранности, чтобы не происходило рассеивание флюидов. И, конечно, чем больше эта складка, тем выше, тем крупнее формируется залежь.
И какого масштаба могут быть вот такие отдельные залежи?
Крупнейшее месторождение в мире, Кхавар, это десятки тысяч квадратных километров.
Это где?
Это так называемый бассейн Персидского залива в Саудовской Аравии. Это страна, самая богатая нефтью. И там самое крупное месторождение в мире, Кхавар, с запасами 10 миллиардов тонн нефти.
А в России какие самые крупные вот такие складки?
Ну, тоже есть крупные месторождения. Самое крупное наше месторождение – Самотлор в Западной Сибири, площадь несколько тысяч квадратных километров.
И это все одна ловушка?
Это одна ловушка. Она имеет сложное строение. Там несколько залежей, то есть нефть находится на разных горизонтах.
То есть несколько разделяющих слоев?
Да.
И под каждым своя,
своя залежь. Порция.
И всю нефть можно вот так вот выбрать?
Нет, конечно, не всю. К сожалению, так называемый коэффициент нефтеотдачи, ну, где-то 0,3-0,5, то есть только 30, максимум 50-55% нефти можно выбрать из коллектора.
Если у нас есть какое-то количество нефти в земле, да, вот в определенном месторождении.
Залежи.
Да, то как нам правильно считать, сколько ее там? Столько, сколько там на самом деле находится нефть, или столько, сколько мы можем оттуда добыть?
Ну вот есть такое понятие «запасы извлекаемые». И когда говорят «запасы», конечно, нас интересует, сколько мы можем добыть при сегодняшнем уровне разработки.
И каковы сейчас запасы в мире?
По разным оценкам эта цифра колеблется от 140 до 175 миллиардов тонн нефти, которые существуют в реальных залежах. Там уже пробурены скважины, и эту нефть уже можно добывать и добываем.
И сколько из нее мы за год извлекаем?
В мире?
В мире.
Ну, это 3 с небольшим миллиарда.
Ну, то есть, если сопоставлять с общим объемом, то это примерно 2-2,5% от всех вот этих запасов. Это значит, мы за 50 лет все выберем или даже за 40?
Нет, это не значит, что мы все выберем. Потому что есть такое понятие прирост запасов. Еще в природе очень много неоткрытых месторождений, существование которых предсказано, обосновано геологическими, геофизическими методами. Ну, в той же, например, Западной Сибири, Восточной Сибири, где есть открытые месторождения, там есть уже установлены геофизическими методами структуры, которые предполагаются, что в них есть нефть.
Вот про такую нефть говорят, что это не запасы, а ресурсы, да?
Ресурсы, но есть разные категории запасов и разные категории ресурсов. Разной степени, так сказать, доказанности.
То есть нельзя строго говорить, вот запасы нефти там, они такие-то. На самом деле запасы одной категории, их столько-то, другой категории столько-то, да, и этих категорий самих еще целый каталог составлять.
Да, это их достаточно много, причем в разных странах совершенно различные категории, они не совсем четко сопоставляются, поэтому, может быть, и оценки специалистов зарубежных, и оценки наших специалистов расходятся.
На примере, допустим, российских запасов. Вот в России сколько составляет запасы нефти?
Примерно 5-6% мировых запасов нефти находятся в России.
Это по западным оценкам,
это
да?
Это по западным оценкам. А по нашим это 8-9%.
То есть, а от чего такое расхождение?
Ну, во-первых, сами категории не полностью совпадают. Потом здесь уже играет роль, я не хочу сказать политика, но, наверное, кому-то выгоднее считать наши запасы меньше.
Ну да, в общем, покупателям, наверное, выгоднее считать, что их меньше. А продавцам, наоборот, выгоднее, что больше.
А нам выгоднее представить товар лицом, конечно.
То есть это такой вот элемент политики в науке, он, безусловно, существует.
Но это скорее не наука уже, а...
Прикладные исследования, да?
Прикладные исследования, да.
Вот. Но вообще меня удивила цифра, что по разным оценкам в России всего от где-то 5 до 9% мировых запасов нефти. Для сравнения, там, Саудовская Аравия сколько у нас располагает?
В миллиардах тонн 35. В то время как у нас 10-8.
То есть у них больше в 3 с лишним раза.
Больше в 3 с лишним раза больше.
И это почти четверть мировых запасов.
Да, и не только в Саудовской Аравии запасы больше. чем у нас и в Иране, и в Ираке, и даже в Кувейте, в Абу-Даби.
То есть в маленьком Кувейте, вот в этом вот совсем
крошечной
территории.
Но это так называемые страны бассейна Персидского залива. И до недавнего времени считалось, что там с газом гораздо сложнее, что там газа меньше. И вообще по газу мы далеко впереди планеты всей.
На Россию приходится, мы с вами считали, 28% от
мировых
запасов на Россию приходится, да? И на втором-третьем месте там идут Иран с Катаром.
Иран и Катар. Вот совершенно недавно было открыто в самом заливе Персидском крупнейшее в мире месторождение газа, так называемое «Северное». И вот большая часть его принадлежит Катару. Поэтому вот Катар по запасам занимает третье место в мире.
И вот вместе всего три страны, Россия на первом месте, Иран и Катар, занимают почти 60% мировых запасов газа. Ну и вот в России сейчас при, в общем, все-таки довольно скромных запасах нефти по сравнению с мировым масштабом, должны что, больше ее экономить или наоборот развивать какие-то технологии и наоборот извлекать?
Ну вы знаете, здесь, ну вот если по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, резко снизился так называемый прирост запасов. Советский Союз добывал нефти даже больше, чем мы добываем сейчас. Но был прирост запасов.
За счет чего?
То есть добывали и открывали новые месторождения.
То есть разведывали.
Открывали новые залежи. Сейчас компании добывают в основном то, что было открыто до, по крайней мере, 85-го года.
И, вот
и прирост очень незначительный.
Насколько хватит вот этих вот запасов еще неразведанных, или как сказать, ресурсов?
Ну, в настоящий момент ресурсы тоже по разным оценкам колеблются от 430 до 460 миллиардов тонн.
То есть в три раза больше, чем у нас есть.
В три раза больше, чем запасы. Но ресурсы оценены в так называемых известных нефтегазоносных бассейнов. А есть еще бассейны в глубоких частях акваторий. Северные акватории наши, вот море Лаптевых, море Восточно-Сибирское. Там мощные осадочные толщи, но там ресурсы еще никто не оценивал.
То есть там даже пробы никакие не делались, тут ничего практически неизвестно. Только общая геологическая структура подсказывает,
что должно быть. Общая геологическая структура известна, там мощные осадочные толщи, там есть, безусловно, есть нефть.
Ну, то есть пока запасы еще есть откуда пополнять.
Есть откуда пополнять, хотя, конечно, и в северных районах, в экваториях добыча гораздо дороже, чем на континентах.
С профессором геологического факультета Московского государственного университета Ольгой Баженовой беседовал Александр Сергеев.